Бхактивиданта Панчадаси Шри Видьярани.
Самвид неуничтожим. Я — это сад Чит Ананда. Исследование проводится методично, шаг за шагом, по мере продвижения. Будет показано, что джива, другими словами «я», в реальности является сат-чит-анандой и тождественно брахманом. Обычно слова сат-чит-ананда переводятся как «бытие», «сознание» и «блаженство» соответственно, но их нужно воспринимать правильно. В этом мире условностей слово «бытие» для нас означает бытие данного объекта, сущности или события. Например, дерево есть, птица есть, а после их уничтожения они не есть. Таким образом, подобное бытие является предметом для уничтожения, в то время как сад символизирует принцип бытия, который всегда существует и неразрушим. Затем под знанием мы понимаем знание данной вещи, которая ограничена по природе.
Так, сад — это бытие, которое неуничтожимо, неразрушимо, и оно основано на истине. Сатья — один из принципов йоги, это истинность, пребывание истины, всегда держаться истины. Это не одно и то же, что и просто правдивость. То есть такое значение тоже имеется. Но в данном случае это держаться истине, потому что истинная правда и правдивость всегда связаны с истиной, только с истиной и ни с чем больше. Если мы свяжем правду со светским пониманием, светскими убеждениями, идеологиями, представлениями, то такая правда будет основана на относительной истине, где-то она будет истина в каком-то конкретном мировоззрении, шкале ценностей, а в каком-то она будет ложной. Потому что она будет базироваться на каких-то двойственных, умственных, человеческих представлениях, постулатах. Поэтому правда — это всегда истина. И иногда святые шли вразрез со светской правдой ради того, чтобы утвердить истину. Потому что человеческая правда не соответствовала истине, и тогда они принимали сторону истины. Человеческая истина, так называемая правда, говорят, у каждого своя правда. В мире людей это так. И не только в мире людей, во всей вселенной, сансары даже, у каждого своя правда. Например, правда голодного духа отлична от правды существа ада. А правда существа ада отлична от правды божества. А правда асура отлична там, от правды другого существа. Потому что разные кармические видения, разные джняны индри, разные устройства антахкарами, пропорции тамаса и раджаса. То есть их представление об истине иллюзорное, ложно в каком-то смысле. Как частично истины, но в общем иллюзорное. Потому что истина, обусловленная телом, кошами, индриями, кармическим видением, это неправда. Это форма заблуждения, это ложное видение реальности. В соответствии, это определенная интерпретация. И тогда, когда мы говорим о сад, мы имеем в виду трансцендентную истину. Вне интерпретаций, вне гун, вне качеств, вне индри, вне кармического видения, вне пяти кош. Вот эту правду мы можем принимать как истину. Все остальное мы принимаем, но с оговорками. Мы говорим, это относительная истина, это условная истина, это правда, касающаяся для конкретной группы людей и не более. Вот так. То есть мы не можем ее полностью принимать, признавать как за какую-то истину последней инстанции. Вот сад – это вот та истина последней инстанции. Это абсолют без кож, без примесей, без кармического видения. И это есть только брахма, ничто иное.
Противоположность этому чит – это тот неуничтожимый принцип знания, благодаря которому мы знаем все, что знаем, в включая и то, что мы не знаем. Точно так же слово «блаженство» обычно понимается всеми либо как чувственное удовольствие, тихое счастье, причина громадного наслаждения, или счастье, либо некий экстаз, имеющий определенные ментальные рамки. Такое блаженство является ограниченным и зависит от многих факторов. В соответствии со словарем, блаженство также означает экстаз спасения и духовную радость. Эти слова сами по себе не передают истинных чувств до тех пор, пока не будут верно истолкованы. Даже слово «ананда» обычно используется для обозначения «вишая сукха» – чувственного удовольствия, когда слово «ананда» используется для обозначения истинной природы индивидуума, оно означает бесконечная ананда, независимая ни от чего. Фактически, все слова без исключения, включая и слово «брахман», являясь относительными, имеют свои собственные ограничения, а следовательно, далеки от того, чем является истинная природа брахмана. Поэтому они должны быть освобождены от сопутствующих им при общем употреблении ограничений, а затем использоваться для передачи смысла. Это задача учителя Веданты. Это стиль обучения Веданте. Сами Упанишады используют этот стиль. Для того, чтобы описать Брахмананда, бесконечную Ананда, Тайтирия и Брихадараньяка Упанишады в своих разделах Ананда Мимамса рассматривают все возможные разновидности Ананда в этом творении, присущие воплощенным от разумного существа до Хираньягарбхи. Это сделано исключительно для того, чтобы показать, что общая сумма всех этих ананда — лишь малейшая часть брахмананды, подобная капельке воды в сравнении с целым океаном. Таким образом, ограничения, сопровождающие любую возможность ананда в сотворенном мире, отбрасывается ради раскрытия бесконечной ананда. В исследовании, проводимом здесь, в процессе выявления природы дживы, сат-чит-ананда, прежде всего в стихах с 3 по 7, аспект чит, называемый здесь самвит, получает доказательство его нити, неуничтожимости и свободы от времени. Как мы видели ранее, самвит или чит — это принцип знания, а не знание о данной вещи. Для начала джива — я — это самвит. Далее показывается, что самвит — я — неограниченная ананда, которая также неуничтожима. Поэтому я, ошибочно принимаемое за самсари, — ничто иное, как сат-чит-ананда.
Так самвит, сознание, принцип знания — то же самое, что и чит. Это осознавание, о котором мы так много любим говорить. Именно осознавание, осознанность, сознание, природа сознания определяют нашу судьбу, наши поступки, наше рождение, наш статус жизни, наш статус кармического видения, наше положение во Вселенной, наше счастье или страдание, и наше просветление или неведение. То есть все определяется, насколько этот аспект проявлен в нашей жизни. Живые существа страдают только потому, что у них недостаточно осознанности. Живые существа становятся богами, ситхами, риши, творцами Вселенной и подобного. Ишвари управляют Вселенными только потому, что они овладели самвит, степенью осознавания, потому что осознавание, осознанность — это ключ к управлению мирозданием, к пониманию Вселенной, пониманию себя, определению своей жизни, судьбы. В общем, это ключ ко всему. такой тайный, невидимый, секретный ключ ко всему. И даже есть различные фильмы, которые, мирские фильмы, которые указывают на это. Это известный фильм «Семь секрет» и другие, которые указывают, что ты можешь исполнить свое желание, если ты поймешь свое сознание как принцип, универсальный принцип исполнения желаний. Мы также говорим о природе сознания, о природе ума, что одно из ее свойств, способностей – это творить реальность, создавать реальность, моделировать реальность. И мы ее уподобляем, сравниваем с таким принтером, который печатает наши мысли, наши намерения, распечатывает в трехмерном варианте. Распечатывает, создает, моделирует реальность. Мы не всегда управляем этим принтером, но он все равно исполняет наши команды, даже бессознательные команды. И вопрос в том, чтобы научиться подавать сознательные команды этому принтеру. И чтобы он печатал ту реальность, которая для нас благоприятна, и не печатал ту, которая неблагоприятна. Сам факт того, что мы находимся на Земле, в материальном мире, в материальном теле, в таких-то условиях, он ведь указывает на что-то. Это же не просто так. Это некий символ, некий результат, некий плод, все связи, отношения, наша судьба. Что значит мы имеем? Мы имеем определенный факт, что наш ум распечатал нам трехмерное физическое тело. Прану, судьбу, локу, реальность. Определенное окружение, определенные связи. Это результат, это некий результат некой работы, это некое творение. Это ведь произошло не просто так спонтанно. Значит, этому механизму были заданы некие настройки, некие команды были даны, он их просто исполнил. И кем были даны? Нашей душой. То есть наша душа, сознательно или бессознательно, это другой вопрос. Она дала эти команды. И мы получили такой результат. И сейчас в этой жизни мы тренируем нашу душу управлять этим аппаратом. Чтобы в результате природа сознания нам напечатала что-то лучше. Что-то не в сансаре, а в более высоких измерениях. Например, там, иллюзорное тело в облике божества. Световое тело, бесконечное тело в облике абсолюта. Бесконечного абсолюта. Освобожденное состояние, проявление энергии в форме лила, а не в форме кармы. То есть мы задаем другие настройки, мы учимся управлять этой реальностью через управление своим умом. Где-то мы признаем, что данный плод в этом рождении это хорошо, это драгоценное человеческое рождение, но теперь его надо использовать как старт, как трамплин для более высокого измерения, для освобождения.
А можно на каком-то уровне, на каком-то этапе сделать так, чтобы этот принтер больше не печатал?
Чтобы этот принтер больше не печатал. Можно. Те, кто идут по пути Кайвалья, Мукти, по пути непроявленного, они так разочаровываются в работе этого принтера. То есть он печатает постоянно не то, это подобно тому, он вам печатает совсем не те файлы. Или печатает отвратительно. Они что, они злятся, говорят, кошмарный принтер, вытаскивают розетку. Это те, кто идет по пути такого Кайвалья, Мукти, по пути непроявленного. Авьякта, их еще называют авьяктики.
Но это же не факт, что этот принтер снова не включится в розетку и снова не начнет печатать.
Да, значит, другой путь – это овладеть этим принципом, исправить этот принтер, взять полностью под контроль все эти процессы. Это путь святых и йогинов, которые умеют оперировать прокрити, и которые реализовывают свободу непроявленного, но которые не боятся взаимодействовать прокрити. Этот путь считается более высоким. И он считается более предпочтительным. Почему? Потому что те, кто сидят в непроявленной нирване, Они сидят, да, они счастливы. С ними все хорошо. У них нет заблуждения, нет страданий. И они не сидят в тамасичном самадхи, в темном самадхи. Они могут даже сидеть в святом, в чистом, в божественном, светоносном, пустотном, недвойственном осознавании, о котором даже помыслить нельзя, без всяких определений, без имени, без формы, без субъекта и без объекта. Но есть одно но. Что когда будет применена определенная прокрити, сила трех гун, и вот это пустотное осознавание, по нему пойдут вибрации, оно будет потрясено чьей-либо санкальпой, какого-либо рядом соседнего великого бога, так я уж утрирую совсем, то неизвестно, усидят ли эти души в этом непроявленном, чистом, безличном, светоносном самадхи, не имея опыта взаимодействия с прокрити, не имея силы с ними взаимодействовать, безопасно и гармонично и счастливо. Не обладая статусом Ишвары, способностью Ишвары. Поэтому святые говорят, что такое непроявленная реализация – это однобокая реализация. И надо выходить из него и снова взаимодействовать. Это подобное я всегда, чтобы было понятно, говорю. Вы сидите в ретрите, все хорошо, вы счастливы. Вы ни с кем не ссоритесь, ни с кем не выясняете отношения. Вы не теряете прану, органы чувств вас не грабят. Ну все идеально. Вы со своим умом не путаетесь, с чувствами не путаетесь. Вы в Махашанте, в пустоте, вы счастливы по 10 часов в медитации, в самадхи. С вами все отлично. Вы пребываете в великом блаженстве. И вы очень счастливы. Но никто не гарантирует, что ретрит не закончится. Он может закончиться в любой момент. Из-за внешних каких-то вами неконтролируемых сил. Так? И никто не гарантирует, что вы как бы не сможете проводить этот ретрит дальше. Ну просто вот по каким-то причинам. Вопрос-то вот надо выйти, все, там, еда кончилась элементарно. Все, вас не могут, другой сел в ретрит, он не может больше вам помогать в ретрите. Еще какие-либо ситуации, и вы выходите. Вам надо снова разговаривать, думать, взаимодействовать. И если вы не научились созерцать на фоне всего этого взаимодействия, то что... Вы потеряете все свое счастье, вы потеряете всю свою ананду. Скрытые тенденции ума уже, о которых вы даже забыли думать, ведь у вас такое счастье было. Внезапно вы покажете где-то незрелость. Внезапно ваше отождествление и карма внезапно снова выйдут. И какие-то вы новые начнете даже накапливать карму, а в каких-то вещах вы банально запутаетесь. Потому что не было опыта взаимодействия. Вы думали, что все хорошо, но вы думали до поры до времени. А когда вы вышли, снова началась сансара, невидение. Вот. Это и есть незрелость. Вот незрелость авьяктиков, она вот именно такова. Даже во вселенских масштабах. То есть начинается новое творение, пошли вибрации, мощные волны, изменения метрики, топологии пространства, мерность пространства начала колебаться. Рядом какой-либо из соседней метагалактики Брахма излучил санкальпу, одержимый, неодержимый, а как бы вдохновленный. Вдохновленный желанием творить новую вселенную, это сила его, волна вдохновения, она начала колебать ближние мерности, ближних вселенных, и те сидящие души начали выскакивать.
А если силой такой обладаешь, что ничто тебя не поколебать не может, никакой Брахм.
Вот, так если ты такой силой обладаешь, ты сам Ишвара.
Ну вот это только на этой стадии вот можно.
Да, то ты сам Ишвара, то что тебе? Тогда Брахм, твой сосед поучаствует. Он у себя сажает, а ты у себя.
Не будешь сажать.
Ну это уже твое дело, твой выбор, да, если ты как Брахма. Вот. И он излучает такие мощные волны творения или какой-то другой Брахма. И ты тогда становишься дживой в его мандале. Ты подпадаешь под волны. Или, может быть, не Брахма, а какой-либо еще. Разные ведь творцы бывают. Шива. Вишну, Индра бывает творцом, Васиштха говорит, йога Васиштхи. Каждый вселенный свой творец. И тогда волны его сознания становятся гунами, влияющими на твое сознание. Тебе хочется тоже двигаться куда-то, и тебя они, эти волны сносят. И ты как бы теряешь свой покой, теряешь свои какие-то ясности, властно-волевые операторские качества, и какая-то часть энергии этого Брахмана становится уже твоей собственной кармой. Если твоей силы осознанности хватит, ты останешься дживан-муктой в этом новом творении. Ты останешься свободным. Ниже Махарлоки и Джаналоки не опустишься, как ситхи, как риши, как кумары. То есть кто такие кумары? Это такие же великие души. И когда Брахма начал творить, они остались чистыми. Почему они разочаровали сильно Брахму? Почему они девственники, юноши? Девственники, значит, не коснулись материальной энергии. Они ниже Сатья-Локи вообще не опустились. Они где-то были рядом с Брахмой, они были чуть-чуть младше Брахмы, но по сути они такие же. Может быть, статус Ишвара не обладали, но по силе почти равные. И Брахма очень надеялся, что они помогут ему творить, включиться в его процесс. А они как бы силу присутствия сказали, нет, как бы мы не будем. И как бы они были его сыновьями, вроде бы, им сотворенные. То есть где-то он приложил усилия, чтобы они как бы вышли из пустоты, чтобы они проявились, пробудились. Поэтому они были манасапутра, рожденные им. Они младше его были по статусу. Но их самоосвобождение хватило, чтобы не участвовать в играх Брахмани, сказать, ну, извини, как бы. То есть вот они вот имеют такую силу, авьякты, силу самоосвобождения. Поэтому кумары молятся ради чистоты, девственности, непривязанности, ради такой силы противостоять сбивающим каким-то таким энергиям творения, отождествления и прочее. А остальные души, они приняли участие в творении, ведомые силой повелевания Брахмы, его творческой санкальпой. В разворачивании гун, татв, времени, пространства. Но они сохранили свою святость. Они получили божественные тела, они остались дживан-муктами, нитья-ситхами. Все равно остались вечно совершенными. То есть свет Абсолюта не был затемнен в их сознании. Они, некоторые пошли в Махарлоку, некоторые заняли статусы в Тапалоке, некоторые стали риши, некоторые стали индрами, другие стали богами небес 33-х. В свите Индры. Некоторые стали там, как Махакала, различными Пхайравами, другие стали Марутами, Гандхарами, Видетхарами. Все они остались счастливыми и свободными душами, существами, совершенными, в светящихся телах, с бесконечной аурой, играющими по ту сторону гун, времени и пространства, по ту сторону колеса сансары. Эти нити ситхи. И, наконец, самые незрелые, самые слабые души, которые были, может быть, достигшими какого-то уровня освобождения, надеялись отсидеться в непроявленном, были серьезно захвачены энергиями Брахмы. Она их как бы закрутила, где они потеряли ориентацию, потеряли свою память, и они начали уже двигаться в соответствии со своими тенденциями. Их тенденции среагировали на... Не тенденция, а сознание среагировало на энергию гун Брахмы. И они начали получать тела, начали становиться там сансарными богами, людьми, животными, асурами и прочим. И творящие энергии стали их судьбой.
Цель мы сами. Фактически все мы стремимся быть свободными от смерти и жить вечно. Каждый хочет быть свободным от страдания и навсегда стать счастливым. И никто не хочет страдать в неведении. Никто не является исключением. Исследование, основанное на Шрути, должно показать нам, что мы ищем самих себя. Исключительно по причине невежества мы принимаем себя за противоположность своей истинной природы, которая есть сад. Которая есть сад Чит-Ананда. Таким образом, исследование, которое должно быть предпринято, должно закончиться пониманием нашей истинной природы, которая ведет к нидитхьясане, созерцанию. Вишая, вишая.
Так, исследование должно закончиться джняной, пониманием. Однажды обретя какой-то уровень джняны, мы не должны больше его покидать. Мы должны войти в нидитхьясану. А затем наша нидитхьясана должна нарастать. Джняна, порокша джняна обретается на стадии передачи. То есть стадия передачи уже говорит, что у вас есть порог шаджняна. Относительная умственная джняна, она уже у вас есть, мудрость. А порог шаджняна обретается на стадии зачатия. Вернее, а порокша истинная джняна полностью обретается на стадии освобождения, на стадии рождения. Но семя опорокша джняны уже рождается на стадии зачатия. Но оно еще должно вырасти. После стадии рождения джняна обретается окончательно, но еще остается карма. То есть существует просветление, но еще есть карма, и освобождение от этой кармы еще не произошло. Освобождение наступает позже, когда вся эта карма силой опорокша джняны произведет растворение, лайи. И здесь йогину ничего не нужно делать, он должен утвердиться в недеянии. Ему нужно просто вынашивать, оставаться в естественном природном состоянии, поэтому это и есть путь сахаджая. Ничего делать не надо, оставаться в естественном состоянии, пребывать в самоотдаче. Поэтому Дататрея говорит, что святые пьют нектар отречения. Нектар отречения означает, пребывая в естественном состоянии, всегда пребывать в самоотдаче. Такая самоотдача естественным образом растворяет все кармы, все тенденции, все арнанубандханы йоги. И ведет его к окончательному освобождению. Окончательное освобождение пробуждает его силы, джняна, ичха, крия, сватантрия, айшвария, ананда. Это главные силы. Эти главные силы проявляются как его внутренние божества и ведут его по пути эволюции в относительном измерении к становлению Ишвары. Таким образом, Пракрити, материальная энергия, берется под полный контроль. Джняна-шакти становится телом мудрости, Ичха-шакти становится иллюзорным божественным телом, Крия-шакти становится Сиддха-деха. Совершенным телом проявления. То есть три шакти, пробудившись в виде семян, в плоде становятся тремя телами нашими. То есть когда мы поклоняемся Сарасвати, мы призываем ее благословение, и это благословение в нас прорастает, и рано или поздно оно в нас вырастет вплоть до тела мудрости. Когда мы поклоняемся Лакшми, это тело прорастает, и благословение в виде тела, в виде пранадеха. Когда мы поклоняемся, почитаем Крия, Шакти, Парвати, это тело проявляется в виде ситхадеха.
Вишаи, Вишая. Прежде чем приступить к исследованию, не лишним будет узнать, как условно разделяется этот мир и как происходит восприятие. Мир можно разделить на две категории. Одна — это Ахам, Я, а другая — это Идам, Это. Уничтожение отдаленности может превратить то, что называлось То, в Это. Я всегда субъект, в то время как Это всегда остается объектом. Таким образом, данное разделение можно рассматривать также как вишайи, субъект, я, и вишая, чувственный объект. К чувственным объектам относятся шабда, звук, спарша, касание, рупа, форма, раса, вкус и гандха, запах. Они называются вишая, поскольку связывают вишеноти, Банхнати связывают индивидуумов посредством зависимости от себя из-за ложного заключения о том, что они могут дать счастье. Вот почему мы ищем чувственные объекты, чтобы обрести счастье. Когда бы желаемые объекты не были получены, мы будем счастливы. Несмотря на то, что внешне это кажется правильным, на самом деле мы не интересуемся вишая. Фактически то, что мы хотим, это удовлетворение «я», удовлетворение себя, которое мы надеемся получить при помощи вишая.
Каждый человек стремится к исполнению желаний, и желание его связано с конкретными объектами. Женщина, мужчина, дом, автомобиль, семья, дети, драгоценности, власть – это конкретный объект. Но на самом деле душа человека ищет не объекты. Объекты – это всего лишь средство получения счастья. Душа ищет счастье. Но ошибка ее в том, что она ищет счастье не как внутренний ресурс внутри. Она всегда его жестко связывает с внешними объектами, заблуждение сансары. И парадокс какой бывает. Душа получает внешние объекты, а почему-то не чувствует счастья. Она так долго за ними гналась, а счастья нет. И она в недоумении, как будто ее обманули, думает, в чем дело. Но это получает чувственные объекты не так уж много населения. Большинство-то их никогда не получают. Они удовлетворяются картинками по телевизору про красивую жизнь. То есть люди живут в иллюзии, утешая себя, что другие вот-то получили, вот есть какие-то люди, они наслаждаются прекрасной любовью, прекрасными семейными отношениями, ездят в дорогих машинах, живут там во дворцах, или наслаждаются властью, или еще чем-либо. А они даже сами эти объекты не получают. И таким образом обман этот двоякий. Первое, они не получают чувственные объекты или получают не полностью. Второе, получив, они не получают ожидаемого счастья. Ошибка здесь заключается в том, что счастье как принцип связывается с чувственными объектами. Оно ищется снаружи. Фундаментальная ошибка существ, пребывающих в неведении. Божественные существа эту ошибку никогда не совершают. И они всегда знают, увязывают счастье с внутренним ресурсом, с внутренним светом, с внутренним осознаванием. Поэтому они более самодостаточны, чем люди и другие. И вот когда человеку говорит, жить не могу без тебя, что это такое? Это вампир фактически, энергетический. Да? То есть он говорит, если я тебя потеряю, все, без тебя не могу. Потому что он привык питать свои органы чувств через него. Значит, он не питается внутренним светом. Его счастье связано с другим. Он получает от него энергию на анахаты чакре, на свадистаны чакре, там, на манипуры чакре. Это значит, что если другой его оставит, то ему будет очень плохо, будет очень трудно. А почему? Потому что он приучил свой ум что-то получать от другого, питаться. А к внутреннему свету у него дороги нет, у него питания внутренним светом нет, у него нет даже понятия пурнатвы, самодостаточности. И в этом причина привязанности, потому что душа не научена искать внутренний свет, она не знает дорогу к внутреннему свету, способы питания внутренним светом, искусство жить, опираясь на внутренний свет, и еще частицы им делиться с другими. И вот путь саньяси, это путь, кажется, аскезы, вайрагия и прочего. Непривязанности это так, но это самый естественный, самый нормальный, самый правильный путь. Это путь, как питаться внутренним светом, как быть самодостаточным, как обрести полноту, пурнатву, внутреннюю целостность. А потом еще обретя эту целостность, еще и давать немного другим, если хватит. Тем, кто не умеет питаться этим внутренним светом.
Например, существует желаемый объект, который, как человек считает, может дать счастье. Но после обретения его, когда выясняется, что это не так, этот объект отбрасывается без колебаний. Таким образом, вишайи, субъект, ищет вишайя, объекты, не из-за них самих, а ради собственного счастья. Надежда получить удовлетворенного себя, счастливого себя, с помощью чувственных объектов основано на ложном заключении. Я страдаю, а вишайя могут дать мне счастье.
Например, когда какая-либо богатая женщина покупает бриллианты, украшения, она чувствует себя счастливой. Но счастье содержится, есть даже поговорка такая, бриллианты лучшие друзья девушек. Среди гламурных тусовщиц. Но что делает ее красавицу счастливой, богатую женщину? Не бриллианты. чувства в уме, которые изменяются в результате того, что она получает украшение. Но если бы она медитировала и практиковала, ей не нужны были бы никакие бриллианты, потому что не бриллианты лучшие друзья человека, а его атман, Бог внутри. Можно быть счастливым гораздо богаче, чем все бриллианты мира. Таким же образом, что получает царь, обретя власть и царство? В своих глазах он самоутверждается, он получает могущество, чувство внутреннего величия, но оно ему и так присуще. То же самое может испытывать садху, сидя в медитации. И не надо никаких кровопролитий, войн, накоплений дурной кармы, дворцовых интриг и всей жизни, посвященной битве за трон. Что получает мужчина, обретая там автомобиль, статус и прочее? То же самое. Его ум меняется на более широкий, на более влиятельный. Но изначально эти качества присущи уму. Если бы он немного исследовал этот ум, он получил бы то же самое. Поэтому саньяси – это тот, кто не имеет никаких желаний, никаких притязаний, ходит голым, или ходит в одежде монашеской, или ходит в соответствии с культурой, чтобы не вызывать проблем восприятия других. Но сам ничего не желает, он все имеет благодаря своему уму, имеет внутри. И он счастлив, потому что он знает этот секрет, дорогу к внутреннему свету, дорогу к пурнатве, к полноте, к целостности и самодостаточности. Сансарные души этой дороги не знают. В этом их заблуждение, и затем они страдают, поскольку они пытаются питаться объектами, быть счастливыми через объекты. Объекты постоянно ускользают от них, объекты трудно достать, объекты разрушаются. А когда они получают, они самое большое разочарование получают. Они могут не чувствовать счастья. То есть они получили, а питания нет, как будто их обманули. С истинной садху такого никогда не происходит. Потому что они питаются внутренней истиной. Каждое божество, каждый ситх, каждый святой, каждый джнянин знает этот секрет. И напротив, те, кто является карми, аджняни этого секрета не знают. Как насчет садху, которые еще не джняни, но уже не кармические люди? Они догадываются об этом секрете. И они имеют личный опыт такого питания, но они еще не слишком уверены, они как бы в стадии перехода на альтернативный источник энергии. Они частично учатся питаться умом, внешними объектами, и частично, у них как бы комбинированная схема, гибридная, частично внутренним светом. Но они все время повышают собственные технологии, питание внутренним светом, и как бы стремятся перейти на альтернативную энергетику, как страны Западной Европы. До 70% Германия за счет альтернативной энергетики получила в 2015 году. Таким же образом, когда садху до 70% питания получает за счет внутреннего света атмана, его можно уже назвать почти джняни.
Я Ананда, свободный от страдания. Если моя истинная природа – страдание, я никогда не освобожусь от страдания, потому что ничто не может быть отделено от своей истинной природы. Если бы это было источником, все были бы изначально страдающими при наличии некоего периодически возникающего счастья на заднем плане страдающей природы. Разве не так? Но разве не бывает в нашей жизни мгновений, когда мы далеки от страданий, хотя бы временно? Все мы точно знаем, что во время сна мы счастливы, без всякой тени страдания, всеми осознаваемого. Это даже было бы невозможно, если бы нашей истинной природой было страдание. Из вышесказанного можно сделать вывод, что страдание не может быть моей истинной природой. И сам факт, что я все время ищу счастье, без всяких компромиссов, показывает, что Ананда, скорее всего, и есть моя истинная природа, от которой я каким-то образом отрекся. Сначала я могу искать чувственные объекты, но только чтобы обрести удовлетворенного себя, а не ради самих объектов. Это также доказывает, что я, Ананда, свободный от страданий.